Арди. Радио Ар.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты Аардио. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах Аардио, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые слушатели нашего Аардио. Мы сегодня с Александром Михайловичем Раницоном записываем очередной подкаст из серии тех подкастов, в которых мы обсуждаем новые клинические рекомендации. И сегодня мы хотели бы обсудить с вами новые клинические рекомендации, которые вышли буквально месяц назад. Это профилактика и лечение венозных тромболитических осложнений в акушерстве и акушерская тромбоэмболия. Здравствуйте, Александр Михайлович, вы с нами?
Да, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, Юрий Заславович. Действительно, это второй наш выпуск, посвященный обновленным клиническим рекомендациям. И сегодня мы поговорим как раз о венозной тромбоэмболии, об акушерской тромбоэмболии, об осложнениях, о терапии, тактике лечения, профилактике и, самое главное, диагностике.
Я хотел бы сказать, что тема на самом деле очень актуальна. По-моему, на моей памяти не прошло и ни одного года в нашем регионе, чтобы не случился какой-то эпизод тромбоэмболических осложнений в акушерстве. Была серия вообще подряд, несколько лет у нас погибали женщины именно от тромбоэмболических осложнений. Поэтому я считаю, что эта тема очень актуальна и обязательно необходимо их обсуждать. Сегодня мы постараемся обратить ваше внимание на ключевые моменты, о которых постоянно задаются вопросы на наших семинарах, на наших форумах. И, конечно же, хотели бы обсудить именно то, что новое появилось в данных клинических рекомендациях. Александр Михайлович, как вы считаете, кому и когда необходимо проводить документальную оценку факторов риска ВТО? На самом деле же именно только по оценке факторов риска можно судить, необходима ли профилактика в данный момент женщине, либо нет. Все-таки кому и когда проводить?
Действительно, вопрос важный, и хочется сказать, что надо внедрить в своем стационаре, в своем учреждении родовспоможения, неважно, это первый, второй уровень, третий уровень, рутинную практику. То есть пациентка, поступающая в стационар или в гинекологию отделения, или в отделение патологии беременности, в родильное отделение, неважно, стационар, учреждение родовспоможения, помимо вот этих вот стандартных для истории болезни документации в виде согласия на вмешательство, информированное, добровольное согласие на процедуры и много-много еще документов в каждой истории прикреплено в каждом учреждении. Но редко, когда встретишь рутинную вклейку в эту историю болезни шкалы риска венозных тромболитических осложнений. И необходимо рутина в эту историю каждой пациентке ее вкладывать и заполнять, как положено. Атонатально, значит, атонатально, в родах, значит, в родах, на операцию кесарево сечение, значит, на операцию кесарево сечение. Но всем эта шкала должна быть заполнена, кто поступает в акушерский стационар, неважно, какого уровня, первого, второго и третьего. Только тогда мы сможем действительно дифференцировать пациента, который имеет высокий риск развития венозных тромболитических осложнений атонатально, постнатально, умеренный риск. Хотя в данной шкале, в новых рекомендациях уже нет такого понятия, как высокий или умеренный риск. Есть баллы, по которым, в общем-то, или назначаем мы, или не назначаем. Но если мы рутинно будем как раз проводить вклейку этой шкалы и отмечать эти баллы, то мы действительно выявим тех женщин, которым нужна профилактика венозных тромболитических осложнений, а тех женщин, которые могут находиться без нее, например, атонатально. Ну, а постнатально мы с вами в дальнейшем уже поговорим.
Да, уважаемые коллеги и слушатели наши, я хотел бы обратить ваше внимание, что на сегодняшний день оценка факторов риска является обязательным. Она прописана в клинических рекомендациях, в старых и в новых. И за этим, конечно же, будут следить проверяющие органы. И если вы этого не делаете, то, соответственно, будут замечания вам и, конечно, выговоры. И это нужно именно вам и женщине для того, чтобы понять, полностью согласен с Александром Михайловичем, есть ли необходимость проведения тромбопрофилактики. В нашем учреждении оценка факторов риска проводится обязательно при поступлении пациентки в стационар и после родоразрешения естественным путем, либо операции кесарево сечения. На этапе поступления в стационар у нас проводят акушеры-гинекологи при поступлении, и после операции кесарево сечения проводит анестезиолог-реаниматолог. У вас как, Александр Михайлович, в этом плане? Кто проводит
оценку? Вот вы правильно сказали, переоценка происходит факторов риска постнатально, то есть после родов. И на самом деле это очень важный момент. То есть шкала риска на то и создана, что при поступлении отметить фактор риска, который имеется на момент поступления, и в дальнейшем на протяжении нахождения пациентки в стационаре, или она находится в патологии беременности, например, 2 недели лечит какую-то патологию, или она поступила в роды, родила путем кесарево сечения или путем родов через естественные родовые пути, и происходит переоценка этих факторов риска, о чем, в общем-то, говорят и наши рекомендации, и зарубежные, что необходимо на протяжении всей беременности проводить эту переоценку. Не только один раз заполнили, например, 22 недели, когда пациентка поступила в стационар, выписался и все. Нет. На протяжении всей беременности и на амбулаторном этапе, скажем, там, в женских консультациях и в стационарах должна происходить этих факторов риска переоценка при появлении новых факторов риска, которые увеличат количество баллов. Да? Ну, например, да, это кесарево сечение или роды через естественные родовые пути. При эклампсии, опять же, если она появилась во время беременности, это еще лишние баллы, которые могут склонить чашу весов в сторону назначения низкомолекулярных гепаринов или инфекционированных гепаринов. Во всяком случае, профилактику венозно-тромболических осложнений. Другие факторы риска, там, системная инфекция в текущую беременность, да, это транзиторный фактор риска. Да, множество факторов риска существует, во всяком случае, переоценка должна постоянно происходить. У нас
как-то... Слушай, говорите.
Отвечая на ваш вопрос, как это происходит у нас, также, то есть пациентка в отделении патологии находится со шкалой риска венозно-тромболических осложнений, там отмечено количество баллов после кесарево сечения, количество баллов переоценивается, да, с учетом появившихся новых баллов факторов риска, и назначается уже профилактика венозно-тромболических осложнений согласно количеству баллов, которые имеются на данный момент.
Мы постепенно, Александр Михайлович, перешли к самой шкале оценки факторов риска. Вы начали перечислять некоторые из них. И охота, хочу сразу сказать, дорогие слушатели, что в новых клинических рекомендациях всего лишь одна таблица с факторами риска, которая оценивается как антенатально, так и постнатально. В прошлых клинических рекомендациях было несколько таблиц, и мы постоянно путались, по каким все-таки таблицам необходимо оценивать. И мы постоянно созванивались с коллегами, в том числе с Александром Михайловичем, да, выясняли, по какой же таблице лучше оценивать. В новых клинических рекомендациях одна таблица, она так и называется, антенатальная, постнатальная оценка факторов риска, так и ведение беременности. И какие новшества появились, Александр Михайлович, какие новые пункты?
Ну, действительно, эта шкала, на самом деле, она претерпевала изменения на все протяжении публикации в российской рекомендации. На самом деле, шкала, ну, по меркам медицинской, да, информации, она старая. На 2015 года ей уже 6 лет. Впервые она была опубликована в рекомендациях Королевского общества акушер-гинекологов, да, и в дальнейшем она претерпевала мелкие изменения. Но вот первоначальный ее исходный вид, он действительно сейчас наконец-то приобрел в русской версии действительно полное, скажем так, описание всех факторов риска. Основное, что появилось, это, конечно же, проведение кесарево сечения. Кесарево сечение в родах – это 2 балла по шкале факторов риска, а плановое кесарево сечение – это 1 балл по шкале факторов риска. Также появилась процедура ЭКО или ВРТ, но стоит отметить, что только антенатально, да, они определяются как фактор риска. Ну и самое главное, на мой взгляд, то есть мы убрали вот это вот деление умеренный риск, высокий риск, Просто есть количество баллов. Вот дальше уже врач сам определяет, стоит ли назначать, например, профилактику в течение 10 дней или увеличить ее до 6 недель в зависимости от того, насколько серьезны эти факторы риска и на усмотрение врача, опять же, стоит ли продолжать ее более 10 дней до 6 недель в послеродовом периоде. Ну, также есть ожирение, да, фактор риска в зависимости от того, какая это степень, первая и вторая. Но что важно, вес еще раз берется у пациентки до беременности. То есть, если пациентка набрала, например, 15 или 20 килограмм во время беременности, получила, скажем так, по индексу массы тела ожирение, это не значит, что мы должны ее назначать. Если до беременности ожирения не было, согласно индексу массы тела, то, в общем-то, она не подходит под эти факторы риска. То есть, обязательно берем вес пациентки до беременности. И опять все это входит, скажем так, в единую модель понимания, что для определения ОЦК, о чем мы с вами говорили в предыдущей, да, версии, в предыдущей выпуске радио, для определения ОЦК у беременной вес берется до беременности. Что на самом деле для решения вопроса о назначении препаратов, там, Рокурони, Пропофол или других, когда мы рассчитываем на вес пациента, в общем-то, все рекомендации, опять же, используют ли вес пациента до беременности или идеальную массу тела. Но, во всяком случае, не тот вес фактически, который мы имеем, потому что мы прекрасно понимаем, что он далек от реального веса и зависит и от веса плода, и от количества кислородных вод, и от отеков, которые есть во время этой беременности. В общем, много факторов влияет на увеличение этого веса, но самое главное, что вес берется до беременности, именно по нему рассчитывается индекс массы тела. Вот основные, наверное, нововведения, такие прям важные-важные. Конечно, шкалу можно разбирать по каждому фактору риска и тромбофилии, какие брать высокого риска, что это за тромбофилии. Я думаю, Руслан Александрович, вы об этом как раз расскажете. Что же это? Вопрос уже от меня, да, к ведущему. Что же это за тромбофилии, скажем так,
да, Александр Михайлович,
высокого риска?
Спасибо за вопрос. На самом деле, да, всегда задаются вопросы, что это за тромбофилии высокого риска и о чем нужно, куда нужно смотреть. Я еще хочу сказать, дорогие слушатели, что эта шкала оценки факторов риска очень подробно расписана в клинических рекомендациях. И практически по каждому пункту есть свой комментарий. Надо просто внимательно читать, и все там поймете. Что касается тромбофилии высокого риска, это имеется в виду врожденные либо приобретенные тромбофилии, которые определяются молекулярно-генетическим исследованием мутации. И также генетически обусловленные снижение уровня активности естественных антикоагулянтов, это антитромбин 3, протеин С и С. Также антифосфолипидный синдром относится. Именно вот эти тромбофилии высокого уровня необходимо исследовать, если есть определенные факторы риска их развития. А какие это факторы риска? Это, конечно же, предшествующие венозные тромбоэмболические осложнения, за исключением однократного эпизода, который связан с большим хирургическим вмешательством, либо наличие венозных тромболических осложнений у родственников первого уровня. Соответственно, если у вас есть такие пациентки, у них необходимо обследовать молекулярно-генетическое исследование на мутации. И хочу сразу сказать, что раньше мы исследовали все мутации на сегодняшний день. Это было сказано и в предыдущих, и в новых клинических рекомендациях. Необходимо обследовать всего лишь два гена. Это мутация в лейдене в факторе 5 свертывания и мутации в гене протромбина, второй фактор свертывания крови. Соответственно, все остальные мутации в других генах исследовать нет необходимости, потому что крайне редко возникает в них патология. И, конечно же, если есть склонность к тромболическим осложнениям, к тромбозам, необходимо исследовать уровень естественных антикоагулянтов. И на сегодняшний день очень важно понимать и прописано в клинических рекомендациях, что необходимо восполнять их дефицит. К сожалению, мы можем восполнить только дефицит уровня антитромбина 3. Это прописано, опять же, в клинических рекомендациях, что если у нас активность его снижена меньше 70%, необходимо компенсировать цель достижения 80% активности уровня антитромбина 3. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки мы определили, что есть определенный риск у пациентки развития венозных тромболических осложнений, и необходимо проводить фармакологическую профилактику. Какими препаратами необходимо проводить, что написано это в клинических рекомендациях?
В клинических рекомендациях, в общем-то, написано то, что есть во всем мире, и то, что мы с вами использовали на протяжении последних 10-15 лет рутинно, это нефракционированный гепарин и, конечно же, низкомолекулярные гепарины. Пероральные антикоагулянты в данном случае не используются для фармакологической профилактики венозно-тромболических осложнений, а всем нам известные низкомолекулярные гепарины, такие как эноксипарин, адрепарин, кальцибемипарин, они все используются в тех дозах, которые необходимы, да, профилактические дозы согласно инструкции, рутинно, и, в общем-то, они безопасны в послеродном периоде, и самое главное, эффективность их доказана, в отличие как раз от пероральных антикоагулянтов. Не хочу сказать, что они плохие и они не работают. Нет, они работают, но они не для акушерства в послеродном периоде. И опять же, антенатально можно использовать, нужно использовать только нефракционированный и низкомолекулярный гепарин.
Хотелось бы, да, еще, уважаемые коллеги, обратить внимание, что в старых и в новых клинических рекомендациях прописано невозможность назначения аспирина. Очень часто любят назначать различные дезагреганты, которые тоже могут проникать через плацентарные барьеры, соответственно, воздействовать на плод и обладать тератогенным воздействием. Они на сегодняшний день запрещены для профилактики венозно-тромболических осложнений. Есть одно показание в акушерстве – это профилактика при эклампсии при наличии тяжелых факторов риска развития при эклампсии. С другой стороны, хотелось бы отметить применение низкомолекулярных гепаринов и нефракционированных гепаринов при анестезии. Очень важно соблюдать определенные меры безопасности развития различных осложнений применения этих препаратов. Александр Михайлович, можете пару слов сказать по этому поводу?
Здесь стандартная практика, которая была, есть, я думаю, будет, никто ее не изменит, после профилактической дозы. Через 12 часов можно проводить неэраксиальные методы анальгезии или анестезии после терапевтической дозы через 2-4 часа. И также назначать после операции, после неэраксиальной анестезии через 12 часов профилактическую дозу низкомолекулярного гепарина. Но опять же... Да, Юрий Слышевич, да.
Эпидуральный катетер еще, да, хотел тоже
заострить. Эпидуральный катетер, тоже, да, можно защищать через 12 часов после удаления. То есть после того, как мы удалили эпидуральный катетер, необходимо выждать 12 часов после этой процедуры, и потом уже назначить низкомолекулярный гепарин. Это тоже очень важный момент, учитывая, что обычно, когда удаляется эпидуральный катетер, пациентка переводится в послеродовое отделение, и стоит лишний раз написать в истории болезни, что необходимо назначить профилактику венозно-тромболических осложнений именно через 12 часов. Вообще очень интересный вопрос касательно, кто же все должен назначать профилактику. Я честно созванивался с Александром Михайловичем Йосковичем, известным членом Ассоциации акушерских анестезиологов России, известным профессором из клиники Шаре-Цедек в Иерусалиме, нашим другом, да, Юрий Вячеславович? Часто
да, лектор на нашей конференции. Большой привет, Александр Михайлович.
Он наверняка нас слушает, да, поэтому хотим передать ему большой привет. Созванивался с ним и спрашивал, кто у них проводит профилактику и назначает ее. Ответ был следующий, что занимается этим исключительно акушер-гинеколог. Анестезиолог занимается этим в редких случаях, когда действительно есть какие-то проблемы или сомнительные решения, например, после кровотечения назначать или не назначать. Но рутинно занимается этим акушер-гинеколог. Другой момент, что интересно написано было в рекомендациях Королевского общества акушер-гинекологов в Великобритании, что анестезиологу следует обратить внимание на назначение низкомолекулярных гепаринов после операции кесарево сечения, потому что зачастую акушер-гинекологи не замечают факторы риска или назначают их, или не назначают их. Поэтому анестезиолог может повлиять на их назначение и лишний раз дать акушер-гинекологу обратить внимание на эту пациентку, чтобы он назначил эти препараты. Учитывая, например, рутинную практику у нас, когда пациентка переводится после кесарево сечения плавного, стабильного, после неэраксиальной анестезии через 6 часов в послеродовое отделение, она получает низкомолекулярный гепарин, первую инъекцию там. Поэтому, несмотря на это, все равно мы в истории болезни пишем время назначения и дозу. чтобы акушер-гинеколог, когда уже увидит историю болезни, лишний раз обратил внимание и назначил этот препарат в соответствующей дозировке, в дозе в соответствующее время и на соответствующий срок, там 10 дней или 6 недель, в зависимости от клинической ситуации.
Я хотел добавить, Александр Михайлович, дело в том, что в клинических рекомендациях тоже есть сноски о том, что первую оценку проводит акушер-гинеколог при планировании беременности либо при ее наступлении, и в дальнейшем проводит при первом поступлении в стационар. По-моему, в клинических рекомендациях одноплодные роды путем операции кесарево сечения прописано о том, что врач-анестезиолог-реаниматолог должен проводить оценку факторов риска непосредственно перед операцией и после операции. Это все есть в клинических рекомендациях, поэтому здесь споров тоже не должно быть. Александр Михайлович, часто очень задают вопросы, что такое промежуточные дозы низкомпиадных гепаринов и кому они нужны?
Вообще понятие промежуточной дозы действительно такой, не могу сказать, что спорный момент, но дискуссионный, да. Они существуют, да, это понятие, и в том числе и в зарубежной литературе, и у нас в наших рекомендациях, в нашей литературе тоже есть понятие промежуточной дозы. Это доза, которая, в общем, назначается пациентам в зависимости как раз от индекса массы тела, да, то есть от степени ожирения. Поэтому, согласно клиническим рекомендациям, если пациентка имеет вес там, более 90 кг, да, то ей, в общем-то, необходимо назначать промежуточную дозу низкомолекулярного гепарина, учитывая как раз ее вес и распределение этого препарата. Поэтому, да, пациент, который имеет действительно ожирение более 90 кг, таким пациенткам рекомендовано назначение промежуточной дозы низкомолекулярного гепарина или нефракционированного гепарина, зависит от того, что у вас есть, для профилактики венозных тромболических осложнений.
Спасибо, Александр Михайлович. Хотелось бы еще затронуть одну очень важную тему, касаемо, какие анализы необходимо брать пациентам для оценки рисков факторов ЭТО. Зачастую коллеги звонят с других роддомов и спрашивают, вот у нас у пациентки и АЧТВ хорошее, и МНР хорошее, и фибриноген 4,5 повышен, а вот дедимеры 1500. Что с этим делать? Александр Михайлович, давайте точку поставим в этом вопросе раз и навсегда.
Ну, если мне бы хотелось, чтобы вообще анализ дедимер брался исключительно в случаях, когда у нас есть подозрение на тромболию легочной артерии или венозно-тромболическое осложнение, дай бог. А вот здесь его действительно место есть, и его необходимо брать, опять же, согласно клиническим рекомендациям. В другом случае я бы вообще этот анализ запретил рутинно использовать и забирать. Помимо того, что это...
В акушерстве.
Да, в акушерстве.
В акушерстве, да, по марке. Да.
Помимо того, что стоит денег, это затрат, это лаборатория, это пациентка. Кроме цифр, этот анализ, в общем-то, к сожалению, как показывают исследования и практика, не несет в себе никакой информации, не имеет никакой информативности. Вообще для этого создана шкала риска. Вы там не найдете дедимера, вы не найдете там анализ АЧТВ, МНО, фибриногена количественно, качественно больше, меньше. Только факторы риска. Анализы здесь вообще не влияют ни на что. Мы не назначаем профилактику венозно-тромболических осложнений во время беременности по анализам. Для этого шкала и создана, потому что и при нормальных анализах бывают тромбоболии и венозные тромболические осложнения, и при анализах, показывающих вроде бы гиперкоагуляцию, и, как показывает практику, даже у пациентов, у которых анализы вроде бы находятся на нижней границе, даже в сторону гипокоагуляции, тоже происходит венозно-тромболическое осложнение. Поэтому анализы здесь не влияют, не должны влиять на ваше решение о назначении препаратов или их отмены, а должны вы влиять, в общем-то, только фактор риска, который появляется вновь или который исчезает, зависит от клинической ситуации.
Я хочу еще, да, прокомментировать, сказать о том, что вот эти анализы, которые мы стандартно тесты коагуляции берем, они берутся для того, чтобы увидеть, что пациентка не находится в гипокоагуляции, да, что нет риска кровотечения. которые тоже возможно быть при патологии беременности при различных. И здесь именно это очень важно. А для назначения низкомолекулярных гепаринов эти анализы не имеют вообще никакого смысла. А имеет смысл брать, как мы уже говорили, это определение уровня естественных антикоагулянтов и полиморфизм генов изучать в тех ситуациях, когда есть риск развития тромбоэмболических осложнений.
Да, действительно, это так. И действительно, вот если брать анализы, да, то вот естественно, антикоагулянты, на это стоит, скажем так, потратить лабораторию, потратить время и сделать эти анализы, нежели рутинно брать дедимер и по нему решать, назначать мы будем низкомолекулярный гепарин или, не дай бог, еще увеличивать дозу, потому что вот дедимер был 1500, а сегодня стал 1600. Видите, необходимо увеличить дозу. Это абсолютно неверный ход и неправильный, и он может привести, к сожалению, к плачевным последствиям, к осложнениям, которые могут вызвать, опять же, увеличение дозы низкомолекулярного гепарина на принятие решения на показателях дедимера.
Александр Михайлович, у меня вот еще вот один вопрос такой, вот прямо в голову сейчас пришел. Контроль лабораторный назначения низкомолекулярных гепаринов. Буквально недавно пациентка с инфекционного госпиталя, опять же, да, звонят мне и спрашивают, что вот мы назначили уже такую промежуточную дозу, практически терапевтическую низкомолекулярных гепаринов она получает. Берем АЧТВ, оно не меняется. Вот как быть в данной ситуации? Необходим ли контроль при назначении низкомолекулярных гепаринов? И что нужно смотреть и когда нужно смотреть?
Вопрос интересный, важный, но здесь необходимо все-таки поделить на ковидных пациентов, как раз сказали, из инфекционного госпиталя, и обычных беременных. Во-первых, брать АЧТВ на фоне низкомолекулярных гепаринов и по нему решать вопросы назначения – это неправильно. АЧТВ никак не коррелирует с этим. Вот АЧТВ и нефракционированные гепарины, да, здесь действительно мы можем брать анализ и смотреть на эффективность в зависимости от показателей АЧТВ, ну, принимать, в общем-то, решение по увеличению дозы или уменьшению дозы. Что касается низкомолекулярных гепаринов, то золотым стандартом является определение антидесятой активности фактора, и в зависимости от его показателей уже принимается решение о увеличении дозы или, например, об уменьшении дозы, если такое происходит. Но это все именно такие ситуации возникают, когда доза стандартно назначена, она вроде бы неэффективна именно у пациента все-таки в инфекционном госпитале. Если мы берем в наших стандартах здоровых беременных, которые получают профилактическую дозу низкомолекулярных гепаринов, то здесь рутинное проведение каких-либо анализов не требуется. Да, пациентка должна во время беременности сдавать клинический анализ крови, как положено, биохимический анализ крови. Смотрим мы на уровень тромбоцитов. Если, не дай бог, мы видим действительно тяжелое снижение, да, тромбоцитов, по причине, скорее всего, будет гестационной тромбоцитопении, тяжелая, опять же, когда тромбоциты снижаются до 80 тысяч, там, до 70 тысяч гестационной тромбоцитопении, то да, на этом фоне значение низкомолекулярных гепаринов может ухудшить ситуацию по тромбоцитам, и здесь уже действительно необходимо собрать консилиум и решить вопрос о снижении дозы или о прекращении приема низкомолекулярных гепаринов на фоне тяжелой тромбоцитопении. Но эти ситуации, они возникают крайне редко, даже тромбоциты 110 тысяч, 105 тысяч, 100 тысяч или 95 тысяч не являются противопоказанием для назначения продолжения приема низкомолекулярных гепаринов. Вот такой вот мой ответ, наверное, будет на ваш вопрос.
Что касается, да, гепаринно-индуцированной тромбоцитопении, необходимо обязательно взять анализ клинической крови с определением уровня тромбоцитов и потом перебрать анализ через на следующий день после начала применения низкомолекулярных и нефракционированных гепарина любого. И, соответственно, увидеть, если у вас в разы снижается уровень тромбоцитов, соответственно, у вас есть гепаринно-индуцированная тромбоцитопения. Александр Михайлович, скажите, вот, пожалуйста, вот мы назначили профилактику, ее проводим, и возникла экстренная ситуация необходимости оперативного вмешательства. Какие есть методы инактивации препаратов, гепаринов в экстренной ситуации?
Ну, это уже касается больше рекомендаций по антитромботической терапии, которые тоже вышли в этом году. Стандартно используется протамин. Если у нас действительно есть кровотечение во время операции, подтвержденная передозировка препаратами нефракционированного низкомолекулярного гепарина, то да, здесь можно использовать 7-й активированный фактор, но, как опять же написано в рекомендациях, только при подтвержденной передозировке, ну, скажем, не передозировке, даже а больших дозах низкомолекулярных фракционированных гепаринов. И вот здесь возникает вопрос, а как подтвердить эти дозы, действительно, что они были большими? Наверное, рутина, конечно, антидесятый фактор, если есть такая возможность, можно взять, но здесь как раз, наверное, можно использовать прикроватный тест, такие как ТЭК или РАТЭМ, и провести тест Интем-Гиптен, да, тест гепариназы, в ТЭГе это называется тоже ТЭК с гепаринозой, для того, чтобы посмотреть, да, что если у нас действительно имеется хронометрическая гипокоагуляция в цитратной крови и отсутствует она с использованием гепаринозы, то да, наверное, можно подтвердить, что есть передозировка гепаринами и использовать уже прямые, ну, препараты, скажем так, для реверсии этого действия, если есть кровотечение еще продолжающееся на этом фоне.
Александр Михайлович, вот еще один интересный пункт оценки риска, факторов риска развития венозных тромболитических осложнений – это послеродовое кровотечение более 1 литра или переливание крови. Скажите, пожалуйста, очень часто возникают вопросы, стоит ли вообще назначать фармакологическую профилактику в данном случае и когда ее необходимо назначать, какое время необходимо выдержать при этом?
Да, это очень важный момент в клинической рекомендации, в шкале венозных тромболитических осложнений, потому что многие клиницисты считают, что если у нас было послеродовое кровотечение большое, массивное, как же мы можем через 12 часов назначить профилактику венозно-тромболических осложнений? Это только может усилить кровотечение или увеличить объем кровопотери. Нет, это абсолютно неверно. Если пациентка, скажем так, во время операции кесарево-сечения или при естественных родах получила послеродовое кровотечение, то есть кровопотери больше 1 литра, и через 12 часов за время нахождения в стационаре, через 12 часов у нее не было признаков повторного кровотечения, да, она находилась в палате интенсивной терапии, в стабильном состоянии, то мы можем совершенно безопасно назначить низкомолекулярный гепарин в профилактической дозе, и это будет необходимо, потому что, как показывает клиническая практика, к сожалению, наиболее большое количество и число пациенток в послеродовом периоде с венозно-тромболическим осложнением, в том числе с ТЭЛА, получает их в первые несколько суток после операции, в первые-вторые сутки. В дальнейшем эти риски снижаются, и уже они начинают чуть увеличиться, в 6-5 недель после родов. Но первые двое суток как раз является, скажем так, критической точкой, когда эти осложнения проявляются. Поэтому именно в это время необходимо назначать фармакологическую тромбопрофилактику. И если вдруг мы ее собираемся отложить по каким-то причинам, ну, например, действительно тромбоцитопения сохраняется 50 тысяч через 12 часов после операции, то да, здесь необходимо написать в истории, что учитывая выраженную тромбоцитопению, необходимо отложить проведение фармакологической тромбопрофилактики, но указать в истории, что вместо этого проводится механическая тромбопрофилактика, например, перемежающая пневмокомпрессии. То есть полностью пациентку оставлять без какой-либо тромбопрофилактики – это неверный шаг, правильный шаг. Если мы отменили фармакологическую, то мы должны использовать иной метод тромбопрофилактики, ну, например, механическую. А препаратами здесь, опять же, могут быть как нефракционированный гепарин, так и низкомолекулярный гепарин, там, в том числе эноксепарин натрия, да, или фраксепарин на ваш выбор, опять же, учитывая вес пациентки и необходимую дозу.
Александр Михайлович, хотел бы еще как бы тоже обратить внимание наших коллег на такой момент, что при массивной кровопотере снижается еще уровень тромбина 3, который тоже является одним из важных факторов развития венозных тромболитических осложнений, потому что без антитромбина 3 не будут работать ни низкомолекулярные гепарины, ни нефракционированный гепарин. И вот мы проводили собственное исследование и посмотрели, что чаще всего, больше всего пациенток у нас с дефицитом антитромбина 3 именно это после родовых кровотечений. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, низкомолекулярные гепарины, они все одинаковые, либо есть какие-то более безопасные, более лучшие?
Препаратов действительно много. Сравнивать их по эффективности, они все эффективны, абсолютно. Нельзя сказать, что какой-то препарат неэффективен или низкоэффективен, а какой-то препарат более эффективен. Нет, все основные препараты, они все эффективны, и все действительно работают хорошо, и эффективно снижают риски развития венозных тромболических осложнений. Что касается самих препаратов, то есть, скажем так, моменты, которые могут повлиять на выбор того или иного препарата, ну, например, при использовании натрапарина кальция, как показывают исследования, которые, кстати, почему-то проводят медсестры в основном, опубликованы в американских журналах сестер, что при использовании натрапарина кальция боль от инъекции гораздо меньше, чем при ноксепарине натрия. Ну, связано они это с тем, что ноксепарин натрия сделан на солевом растворе, а вот при натрапарине кальция боль меньше. Вот такие вот небольшие элементы могут повлиять на выбор, но если говорить об эффективности, все препараты эффективны, все профессии важны, все профессии нужны.
Если нужны, да. Еще вот вопрос в плане назначения. Раньше в инструкции по применению препаратов было противопоказание низконуклеарной гепарины при кормлении грудью. А на сегодняшний день во многих, в принципе, препаратах эти пункты были убраны, но все равно обязательно, я считаю, что нужно писать обязательно врачебную комиссию и подписывать согласие пациентов на введение данных препаратов. Как вы думаете, Александр Михайлович?
Ну, касательно врачебной комиссии, да, если есть такая возможность, лучше ее создать, но то, что пациентка должна подписать согласие, где указаны должны быть риски при назначении низкомолекулярного гепарина, да, это действительно необходимо делать для того, чтобы избежать каких-либо последствий. Они, конечно, их не будет, последствий этих, но пациенты, как мы понимаем, разные, да, и потом, в случае возникновения каких-либо особенностей, при разборах обязательно откроют инструкцию препарата, обязательно начнут ее внимательно изучать. Если там будет написано, что препарат противопоказан для приема во время беременности, это одна ситуация, то да, здесь необходимо брать согласие. Не рекомендовано, это уже немножко другая ситуация, но в любом случае лучше взять отдельное согласие для того, чтобы обезопасить себя. Ну и при этом провести, скажем, профилактическую беседу с пациенткой после родов периода, что мы назначаем не потому, что нам необходимо эти препараты списать срочно, а потому что это необходимо именно ей, именно для ее здоровья, для сохранения ее жизни.
В новых клинических рекомендациях есть специальная глава информация для пациентов, в которых они тоже расписываются, да, в которых прописаны возможные риски при применении низконуклеарных, вообще при фармакологической профилактике. Александр Михайлович, я вас благодарю за интересный разговор. Я предлагаю как бы начинать закругляться, потому что не утомлять наших слушателей. Я надеюсь, может, возникли какие-то вопросы, которые они нам зададут, возможно, письменно, написав на сайт ассоциации, либо в будущем на наших форумах, для того, чтобы была возможность более глубже рассматривать вопросы профилактики тромболитических осложнений.
Спасибо большое, Юрий
Уважаемые
Станиславович,
слушатели,
спасибо большое, коллеги. Да.
до новых встреч. Я надеюсь, мы будем дальше разбирать клинические рекомендации для вас, выбирать новые интересные моменты, которые прописаны и важные, основываясь на ваших вопросах, которые вы обычно задаете на форумах. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.